Ну что, давай поговорим про то, что происходит вообще в разработке, в организации. Как бы, вот мы присылали вопросов. Давай, да, говорить про Kanban-метод. Если мы берем главный плакат, который висит на заглавной странице Kanban University, вот как бы начинаешь читать эти принципы, начиная с того, что у тебя есть там эволюционные изменения, сразу возникают вот прям такие практические вопросы. Вот типа ты работаешь с какими-нибудь крупными корпоратами или с мелкими компаниями, да, или с компаниями, где куча там всякой разработки, куча проектов, и вот как бы оба-на, а как это применить? Ну, например, вот эволюционные изменения, да. Для меня, когда говорят про эволюцию, ну, это самое главное, что это какой-то механизм адаптации, да? И адаптация, ну, вот чисто я как методолог, я на это смотрю следующим образом. Допустим, у меня есть тренинг какой-то, да, вот я провожу тренинг, я его готовлю. Я могу пойти методом research, исследования. У меня есть гипотеза, которую я дальше проверяю. То есть я ее должен сформулировать, чтобы проверить. Допустим, у меня есть какой-то продуктовый оффер, есть какая-то структура курса, есть вот я даю такие-то знания, такие-то навыки, упражнения. Я говорю, наставьте перед тем, как запустить это тренинг, да, я говорю, у меня есть гипотеза, я даю вот это, и я должен наблюдать вот такую реакцию у аудитории, тех, кто пришел, как они среагировали на оффер, что они получили, какой фидбэк они дали. Это первое, это исследовательский путь. У меня может быть адаптация построена по принципу расследования, да, inquiry. Вот в английском это как бы inquiry. То есть я типа что-то сделал, у меня навалилась какая-то куча фидбэка, я что-то записал эти записи и начинаю говорить. И так говорю, о, прикольно, как бы вот оно что, как можно повернуть этот тренинг. Да? То есть у меня нет никаких гипотез, у меня как бы я осмысливаю то, что есть. Так вот, когда мы говорим про то, что Kanban – это эволюционная штука, это про исследование или про расследование? Или какой-то свой способ есть?
Это и то, и другое. Я даже объясню так. То есть смотри, Kanban-метод – это, знаешь, это же не как инструмент, ты взял и начинаешь им пользоваться. Это просто как это. У любого менеджера есть сумка с инструментами. И, по сути, Kanban-метод – это дополнительные всякие штангенциркули и отвертки, которые туда мы кладем. То, что там описана эволюция, это, в принципе, история, связанная с тем, что ты никогда просто так не исключаешь никакой инструмент из своего арсенала. То есть, либо, например, есть какая-то компания, у которой есть производственный процесс, мы ничего оттуда не убираем. Мы только можем добавить что-то новое, что может в конкуренции со старым выиграть эволюционный путь. Соответственно, старое либо забывается, либо становится эволюционным артефактом. Типа мы продолжаем, там, например, делать такую-то практику, но понимаем, что это скорее некоторый ритуал, который у нас такой есть, и он пользы не несет. Вот. То, что ты описал, не знаю, в моей терминологической базе, оно скорее лежит как первый вариант. Это проактивное поведение, когда ты работаешь через гипотезу. Второе – реактивное поведение. И если рассматривать через призму, наверное, моделей зрелости различных организаций, то у тебя вначале ты не учишься никак развиваться, потом ты учишься развиваться реактивно, а потом, если ты умеешь развиваться реактивно, ты начинаешь развиваться проактивно. В принципе, это вот такая история. Потому что проактивное развитие, оно больше связано с тем, что ты должен оценивать риски, не брать на себя слишком большую страшную гипотезу, которую ты точно не сможешь осуществить, либо, например, эффект от этой гипотезы ты не сможешь отделить от эффекта просто, который там от твоего тренинга идет. То есть ты не сможешь построить причинно-следственную связь, например. Вот, здесь такая история. Поэтому мы с точки зрения Kanban поддерживаем и тот путь просто в зависимости от того, на каком, можно так сказать, уровне развития находится организация и процессы в ней.
Хорошо, тогда уточнение, да, ты говоришь, что Kanban – это какой-то набор инструментов, ну или какой-то инструмент комплексный такой сложный, да, но как бы за любым инструментом, ну как бы инструмент – это какая-то так, практическая концептуализация чего-то. Вот я вытаскиваю, например, ну не знаю, типа для измерения расстояния, да, не помню, как этот прибор называется. Да,
курвиметр есть там такой, по карте мерить расстояние.
Да. Ну вот, да, то есть у меня за как бы любым инструментом на самом деле стоит, во-первых, какая-то прикладная концептуализация, во-вторых, какая-то, ну, в общем-то, теория стоит. А какая теория стоит за Kanban-ом? То есть мы же нет
инструментов. Я могу перечислить, в принципе, на что люди оглядывались, когда делали Kanban, что оттуда брали, а что, как бы, почему не брали целиком. То есть многие, как бы, говорят, во-первых, ну, это связывают с бережливым производством. Скорее, от бережливого производства забрали бережливое мышление. Целиком бережливое производство достаточно тяжело применить в области, которая связана с R&D-деятельностью, с умственным трудом и с производством нематериальных продуктов. Оглядывались, соответственно, на ту же самую теорию ограничений для работы с узкими звеньями и тому подобными вещами. Оглядывались на ту же самую теорию очередей, теорию массового обслуживания для того, чтобы разобраться с определенными механизмами. Но опять же, тоже целиком мы не можем это дело взять, потому что если смотреть современную разработку, в ней очередей нет. У тебя каждый раз вот из какого-то буферного состояния все не идет в FIFO. То есть, грубо говоря, каждый раз, чтобы что-то взять на какой-то этап работы, тебе надо выиграть конкурс красоты. Вот эту вещь мы возьмем, потому что она долго лежит в системе. Вот эту вещь, потому что она вдруг резко стала более приоритетной. И там подобная история. Поэтому как бы в чистом виде вроде бы ту математику, которая, ну, мы можем использовать математику из теории массового обслуживания, но в чистом виде как бы мы не можем на нее полагаться. Мы полагаемся на теорию вероятности и матстатистику. Ну, здесь, как говорится, более так близко история, причем на матстат, который чаще приписывают к Талебу, да, со всеми вот этими хвостовыми эффектами и тому подобной истории. Вот, ну, это с точки зрения как бы хардовых скиллов. С точки зрения софтовых скиллов здесь мы полагаемся больше на социологию. То есть психологию, конечно же, отношений мы не выкидываем, как бы мы держим ее тоже перед собой, но это как бы, ты знаешь, вот у любого менеджера, у него всегда есть набор базовых каких-то софтовых скиллов, связанных с прикладной психологией, для того, чтобы разбираться с какими-то вещами, связанными с людьми. Мы туда стараемся добавлять еще и социологию, то есть чтобы он понимал, что такое социальные группы, что такое социальный капитал, что такое идентичность, групповая идентичность, как работать с значимостью, как работать с безопасностью. И тому подобные вещи. Вот на этом всем как бы канбан и опирается. И он как бы, знаешь, как это, есть одна из таких некультурных, наверное, историй, может быть, это типа, что канбан-метод это придумали agile-коучи, которые, как это, очень долго пытались где-то в начале 2000-х годов придумать, как гибкие подходы масштабировать на уровень enterprise-компаний, как бы, и задались вопросом, блин, а может быть, можно пойти каким-то другим путем, и нашли некоторую другую тропинку. Поэтому он стал развиваться, можно так сказать, параллельно к гибким подходам. И, в принципе, самое, чем мне он нравится, тем, что он никак не отрицает того, что было придумано до него. То есть он, как бы для меня, канбан-метод – это, ну, некоторая еще дополняющая история, которую просто неплохо было бы изучить современному менеджеру для того, чтобы лучше уметь справляться с проблемами у себя на работе, по сути.
А тогда что изучать? Вот что ты можешь порекомендовать? Какие авторов учебники, книжки?
Если изучать именно канбан-метод, ты имеешь в виду?
Да.
Ну, там смотри. Литература у нас, конечно, появилась, но на русском языке ее не так много. То есть хорошие книжки какие? Это, во-первых, Дэвид Андерсон. У него самая первая книга в 2010 году вышла. Она называется «Successful Evolutionary Change for Your Technology Business». Та, которая вышла на русском языке, «Канбан. Альтернативный путь в Agile». Ну, перевод, ну, более-менее, как бы, можно читать, но лучше, конечно, в оригинале. Второй книгой я бы рекомендовал читать книгу Майка Борроуза. Она называется «Канбан from the inside», «Канбан изнутри». Она была переведена пару лет назад на русский, вышла в издательстве Alpina Publisher, называется «Канбан-метод». Там получше перевод, соответственно. Но опять мы потеряли оригинальное название книги, немножко там обложку потеряли, но, по крайней мере, как это, я, знаешь, даже, ну, как бы и с той книжкой я участвовал, в принципе, в издании, пытался бодаться с тем, чтобы что-то там хотя бы оригинального сохранилось. И благо, знаешь, что мне удалось отстоять, что биография Майка Борроуза сзади книги, она актуальная, а не та на момент книги, на момент выхода оригинальной книги, которая была. Потому что оригинальная книга вышла в 2013 году, с этого времени утекло уже много времени. Майк, я с ним лично знаком, как тоже сделаю с ним интервью какое-нибудь. Майк уже там тоже продвинулся, уже работает совсем с другими компаниями, продвигает совсем уже другие подходы. Он вообще, в принципе, из канбан-тусовки как бы так вот уже давно выпал. Вот, удалось отстоять. Это с точки зрения русскоязычных книг уже хорош. То есть дальше есть еще очень хороший тренер австрийский, его зовут Клаус Леопольд. У него есть две замечательных книги. Одна книга называется «Practical Kanban». Это вот именно тем, кто изучает канбан. Там очень много практичных идей, хороших, здравых. Плюс как бы даже тренерам она полезна, потому что у него там описана неплохо его игра в самолетике, как там собирать самолетики. Значит, и у него есть вторая книга, которая называется «Rethinking Agile», то есть и второе название этой книги «Why Agile, в нашем тут бизнес agility. То есть эта книжка такая, полукомикс, она достаточно забавная, тоненькая, и там очень прикольно так вот объясняется концептуальная идея. То есть она скорее не про канбан, она скорее про переосмысление того, как вам надо работать вообще в принципе с современным цифровым бизнесом. Ну и у того же Майка Борруза есть тоже две книги. Это скорее не изучать канбан, а изучать даже соседние прикладные темы, связанные с тем, как работать вообще с изменениями, организационными изменениями в компаниях. Это книга Agenda Shift. Она сейчас вышла уже второе издание. И книга Right to Left. Вот. Типа такие вот книженцы. Да. Ну, там есть еще куча всякого вспомогательного материала. Там по социологии есть определенные книжки. Там есть так, ну, они, знаешь как, это не книги от авторов канбан или что-то еще, они скорее рекомендуемые. Например, Рона Эмельмана книга «Great Boss, Dead Boss», она на русский даже переведена, называется в русском переводе «Босс бесподобный или бесполезный». Uh-huh. Вот. Или, например, книга Чета Ричардса «Certain to Win». Очень хорошая книжка с точки зрения там, построения такой организации, в которой люди будут думать, что они всего добились как бы сами, все сделали сами.
Круто.
All by ourselves.
Круто. О, спасибо.
Прям... Ну, как это?
План на то, чтобы почитать.
Да, это, надеюсь, антибиблиотеку людей мы расширили как бы этим самым.
Супер. Слушай, вот одна штука, ну, она меня вот как-то в последний год начала все больше и больше цеплять. И Макс Цыпков про это часто говорит, и вот ты сейчас упоминал, что вот наш research, да, вот наши IT-проекты, разработка, это совсем не то же самое, что физическое производство. Ну, типа, вот у нас неопределенности, у нас вообще мгновенный билд, вот там одна из последних статей, ну, заметок, да, Максима, она как раз была про то, что, типа, вот у нас же мгновенный производство, да, у нас ничего оно не стоит. Но в то же время, скажем, я на последние пару конференций там по большим данным, по машинному обучению там выходил, и в кулуарах там постоянно говорят, да, что из-за того, что у нас есть огромные потоки данных, там, цифровых двойников, с интернета вещей, там, да, ну, неважно откуда, там, из того же самого Фейсбука, Netflix, да, у нас идут огромные потоки данных, то, как бы, у нас уже начинает становиться, вот, как бы, в IT, в разработке, когда мы говорим не просто про разработку алгоритмов, но и про то, что нужно какие-то датасеты формировать под каждый, как бы, под каждую поставку, под каждого клиента, у нас уже чуть ли как не, как бы, как есть нефтепереработка, да, то есть вот фракция и прочее, также нужно какие-то обработку данных делать под каждую, как бы, под каждое внедрение. Ну, самый такой простой вопрос. Делаем внедрение коробочного продукта, тот же самый SAP делаем, какой-то 1С ERP, неважно, SAP какой-нибудь внедряем. У нас же все равно как бы не просто нужно коробку сделать, нужно еще какие-то вот наборы данных создать. И это совсем как бы не мгновенный билд. Ну, насколько вообще, вот как Kanban справляется вот с такими, ну, мне кажется, уже довольно-таки серьезный вызов, когда вот нет вот этого мгновенного билда и быстрого очень получения связи, когда у нас очень становится близко к физическому производству, на самом деле, в IT.
Ну, смотри, у меня как бы, я не знаю, вот ответ на вопрос, как Kanban с этим справляется. То есть, вот смотри, вот нет такой задачи использовать Kanban. Вот. Вопрос такой, что если ты, можно так сказать, глазами этого метода посмотришь на производственный процесс, ты сможешь его описать. И все, в принципе. Дальше у тебя будет стоять вопрос, а почему тот процесс, который сейчас существует, вот он такой, у него такие-то параметры, мы можем его так померить. А дальше стоит вопрос, а что хочет заказчик от него? И можно просто после этого анализировать. То есть это ну, как бы канбан, с одной стороны, это градусник, который может померить температуру. Он предлагает, соответственно, некоторую шкалу, по которой можно померить. Хотя при этом он отсылается, что... У вас может быть куча других различных метрик, то есть и там есть определенные инструменты, типа там fit for purpose фреймворка для того, чтобы понять, почему именно вас выбирает клиент, по каким параметрам он вас оценивает. Вот. И он предлагает, соответственно, определенный подход к тому, как вам искать те точки, в которых стоило бы улучшаться. Вот, и поэтому с точки зрения того, мгновенный там билд, не мгновенный там билд, либо там детей едят, канбану на это фиолетово. Вот, мы смотрим и все. То есть дальше встает вопрос, то есть, например, стоит, не стоит этот канбан использовать или нет. Потому что есть же куча других подходов. Например, там есть тот же ITIL. Вот, например, если у вас есть жестокая вариабельность в тех, вот есть производственная система, через нее пролетают какие-то запросы, есть жестокая вариабельность в этих запросах, скорее всего, да, стоит использовать Kanban-метод. Нет такой серьезной вариабельностью, а наоборот, у вас куча запросов, по которым надо просто выстроить процесс, написать скрипты обработки, там подобные вещи сделать. Ну, используйте ITIL, там шикарно это все работает. Причем я не являюсь специалистом по ITIL, может быть, нормальные, серьезные люди скажут, а у нас там есть и свои инструменты, как работать с высокой вариабельностью. Ну, как бы, это как это, из разряда городских легенд про ITIL. Вот. То есть, здесь такое, ну, как бы, с одной стороны, то, что говорит Макс, оно вроде бы так и есть, а с другой стороны, просто появляются дополнительные отрасли, да, то есть, если раньше, как это, надо долго было вот как бы заниматься изобретением, пока ты пишешь код, а потом у тебя компилятор-компоновщик собирал приложение, это одно, но как бы мир меняется, и та модель, которая описывает мир Макс, сейчас, может быть, требует определенного апдейта. Вот и все.
Угу. Вот. Хорошо. Вот ты говоришь, Kanban описывает, ну, как бы, Kanban позволяет тебе описать какие-то рабочие процессы, то, как устроена деятельность, ну, как бы, сейчас, да?
Да,
а,
да.
А тогда вопрос, вот до какого уровня вообще в описании деятельности мы опускаемся, ну, при описании вот этих вот потоков? Ну, потому что, ну, прекрасно, да, понятно, что, скажем, в любой более-менее большой компании, даже если есть однотипные какие-то команды разработчиков, неважно, научно-исследовательских лабораторий, производственных подразделений, они могут быть, да, одинаковые функциональны с точки зрения там бизнес-функции, но там с точки зрения того, как бы, какие там IT-решения используют, какой там IT-ландшафт, какая там оргструктура, оно разное. И чего мне? Как вообще жить?
А, здесь, знаешь, как можно было бы умно очень сказать, можно использовать фрактальный подход, да, там, так. Из разряда, смотри, самое хорошее, с чего можно начать, то есть это когда ты применяешь вот этот холистический взгляд, то есть смотришь на компанию целиком, вот из нее торчат какие-то продукты и услуги, так. Вот, то есть человек приходит, что-то просит, и надо нанести ему непоправимую пользу, вот если как бы нарисовать этот процесс, можно его нарисовать укрупненно. Дальше стоит вопрос, окей, человек хотел пиццу такую вот именно с такими-то параметрами через 30 минут. Что мы ему доставили? И с пиццей облажались, и со временем облажались. Дальше вопрос, а из чего состоял как бы процесс создания пиццы, из чего состоял процесс доставки пиццы? Расписали. Если мы видим, что детализации недостаточно, надо, значит, детализацию просто увеличить. Гнаться, чтобы там посекундно там была какая-то история, там совсем-совсем в детали какие-то лезть, ну, это, я считаю, перебор будет. Знаешь, как у меня даже были какие-то негативные моменты. Я приходил в одну компанию, там непонятно какой консультант поработал, который пришел и сказал, вам всем нужны канбан-доски, причем формата одного. To do, plan and progress done. И ко мне приходит финансовый директор и говорит, слушай, я вот пописать хочу пойти, мне надо стикер на доску клеить. Ну, камон, здесь нужен какой-то здравый смысл. То есть самый лучший вариант стартовать именно с клиентского сервиса, но если я как бы решил использовать Kanban-метод, а я тимлид, то максимум, что я могу сделать, это, соответственно, начать использовать это на своей команде. Дальше отстает вопрос. Вот команда, есть черный ящик, туда приходит кто-то, что-то просит нас делать. И мы вылетает какая-то история, может быть, идет к тому, который, человеку, который нас попросил что-то сделать, может, идет какой-то другой отдел. Ну вот давай рассматривать вот этот вот черный ящик, что в нем происходит и на какой детальности тебе надо это видеть. Дальше вот именно вопрос, а кто в этот ящик смотрит и что ему надо видеть, а что для него является избыточной информацией. То есть, например, если мы смотрим вот этот end-to-end процесс, можно спросить, а кто этим процессом управляет? То, ну, например, в той части, которая занимается придумыванием каких-то идей, скажет какой-нибудь продакт-менеджер, типа этим я занимаюсь. В той части, где идет реализация, какой-нибудь начальник департамента скажет, этим я занимаюсь. Дальше вопрос, начальник департамента, а какими сущности ты хотел бы видеть? Тебе надо саптаски, на которые там разработчики бьют задачи видеть? Он скажет, нет, мне это не надо. То есть гранулярность сразу становится понятно.
А вот, ну, давай чисто технически, да? А вот возьмем, okay. Ну, скажем, пример там пиццы, Додо пиццы, мне кажется, немножко простоват. Давай возьмем процесс исполнения клиентских заказов где-нибудь в Wildberries, да? Okay. Вот мы отслеживаем, создали описание процесса того, как вот я зашел, запустил заказ, там собрал корзину товаров и, знаешь, мне начали отгружать. И я же, ну, мы с тобой понимаем, что везде как бы, вот, как бы стикер, условно говоря, или дырка, как ты говоришь, да, в канбандере главное это дырка, а не сам стикер, да? Вытягивает, вот. Условно, там, P-проводники, N-проводники, P-проводники, да? А, То есть у нас же будет вот этот стикер, он каждый раз будет немножко разный. То есть я наполняю товарами, размещаю заказ в виде корзины, это набор товаров, количество экземпляров. Фулфилмент у меня от поставщиков идет партионный, они возят одни и те же артикулы партиями. Хранится все это на распределительном центре, там, как бы в ячейках. Отгружается потом службы доставки в магазины, там, как, ну, что как скомпоновали, там палеты, да, идут какие-то. Сборные заказы. Прихожу, я по коду получаю, ну что привезли, то и получаю. То есть везде каждый раз у меня, если я буду канбан доску рисовать, то я не смогу сделать сквозную доску, где у меня есть все. Ну точнее, смогу, конечно, но это будет типа, под этим должно лежать много других досок, которые будут вот разные вот эти вот объекты.
Саш, мы уже, мне кажется, пытаемся описать совсем другую штуку. То есть, грубо говоря, тот механизм, который ты описал, это шикарно ложится, во-первых, на такую науку, как логистика, и на такие вещи, которые называются ERP-системы для управления подобными штуками. То есть это не контекст канбановский. Вот. То есть, не знаю, контекст канбановский проще, конечно, было бы посмотреть, например, работу маркетологов. Да? То есть, грубо говоря, маркетологи есть, у них, можно так сказать, появляются какие-то идеи, например, регулярных постов в соцсетях, например, какие-то промо-акции делать, какие-то, ну, например, партнерские проекты, с кем-то там партнерится. И вот у этих всех проектов жизненный цикл абсолютно разный, да? И с ними каким-то образом надо, во-первых, их надо совместить, потому что любому директору по маркетингу, вообще, в принципе, любому менеджеру, отвечающему за delivery, например, часть, нужно точно понимать, а есть ли у него возможность взять еще какой-то проект в работу, и когда будут сделаны те проекты, которые мы уже пообещали. И вот тут как раз вот эта идея как бы с ограничением незавершенки, она как раз хорошо начинает нам играть. И на базе статистики и распределений, которые мы получаем, ну да, работы абсолютно разные, идут по разным жизненным путям. Но если смотреть время от того, как мы пообещали сделать, до того, как сделали, это получается некоторое распределение, в котором мы можем найти там какую-то точку, в которой заказчик согласится взять часть рисков на себя, вы берете часть рисков на себя, и вы договариваетесь о том, что не более чем за такое-то время вы поставите клиенту какую-то ценность. Вот так оно скорее как бы работает. Да? Просто мы когда с Wildberries ты взял пример, там же очень много всяких вещей есть. Я просто помню, когда на MBA учился, проходили логистику, там же это же столько всего. То есть какие бывают упаковки, как они стыкируются друг с другом, какие бывают банки, это я не знаю. Это можно сейчас вообще взорваться, если начать как бы в эту степень уходить, и там не канбан скорее ролять будет, а совсем другие какие-то законы, связанные со стандартизацией ящиков, во что это упаковывать, как и чего, да.
Супер.
Вот.
Смотри, ты описал, да, вот как бы пример с маркетинговым агентством.
Да.
То есть, как бы, мне это вообще напомнило вот эту обложку синей книги Канбана, там, где вот эта картинка, да, что стоит менеджер, стоят его там члены команды, да, и говорят, там, один говорит, я перегружен, такой, я застрял, третий, у меня нет работы. То есть получается, что как бы здесь канбан решает два класса решений. Первое, какие, ну, как бы, какой, вот сказал правильно, мне очень такая близка мысль, что вот где есть тут баланс рисков и выгод между заказчиком и исполнителем, да, где как бы оба готовы дать коммитмент, ну, как бы сказать, о, да, как бы вот на это мы согласны. Это первая часть, на которую отвечает канбан метод. Правильно? Да, да. Вторая, это как бы загрузка ресурсов. То есть брать, не брать работу.
Это скорее не разгрузка, не загрузка ресурсов, а загрузка производственной системы. Потому что, ну, как бы ты сам понимаешь, что держать людей загруженными, ты получишь людей загруженными. Здесь у нас как это принцип другой: manage work, don't manage people. То есть наша задача обеспечивать продвижение работы по производственному процессу. Иногда какие-то люди могут оказаться не загруженными, или иногда загруженными не свойственной им работой, например, если они захотят так делать. Вот. Но именно здесь именно понимание того, это знаешь как, вот типичный продакт-менеджер, вот как я сейчас вижу продакт-менеджеров и как они работают с delivery-командами. Это вот человек, у него там 200 тысяч рублей в кошельке, он идет в модный бутик, ему надо купить зимнюю одежду, он стоит перед салоном Gucci и ругается на кошелек, почему он не может ему купить всю одежду от Gucci, там 200 тысяч будет мало. Вместо того, чтобы пойти как бы посмотреть, ну, как бы 200 тысяч – это емкость его, то есть это то, что он может сделать. И как там не вывернись? Хочешь там, ну вот если брать современную как бы разработку, софтверную там или R&D, то есть у тебя есть, тебе надо либо делать много, либо делать быстро. Делать быстро и много – это практически нереально. Если тебе надо делать быстро, занижаешь лимит. Если тебе надо делать много, нанимаешь еще людей, оптимизируешь процесс. Вот. Кстати, почему-то не очевидная история для людей бывает, что как бы это… Знаешь, как некоторые говорят, мы занизили VIP-лимит и увеличили скорость команды. Там скорость – это количество выходящих рабочих элементов в единицу времени. А как бы это пропускная способность, по сути, там, а не lead time. То есть на пропускную способность VIP-лимит может повлиять только негативно. То есть зажали VIP-лимит, стали делать меньше. И почему-то, знаешь, в дискуссиях с некоторыми людьми они не понимают, почему так. Я говорю, вот смотри, ты вот берешь в ванной кран, закручиваешь, у тебя что, воды больше выливаться становится из крана? Нет, возможно, молекулы воды быстрее начинают оттуда выкатываться, но выливаться, ну, за счет того, что вот этих всяких завихрений меньше, но выливаться воды больше не становится. И самый большой прикол, что почему-то это люди не понимают, и у меня есть мысль одна на эту тему, потому что почему-то как-то современные менеджеры больше вот как бы берут какой-то определенный подход, вот его изучили, и как это дальше, любая проблема, как это кажется, молотком, да, весь мир это гвозди, если я владею молотком, вот так вот скорее. Вот, ну как-то я, наверное, уже в другую степь наш разговор
завел. А вот очень интересно, нет, мне на самом деле очень интересно как раз вот социальный аспект, а как ты, вот ты говоришь, manage work, not manage people, да?
Да.
А как ты вообще вот этот подход, что надо управлять работой, а не людьми, продвигаешь среди российских менеджеров, где, в общем-то, очень распространен как раз подход, что типа надо управлять людьми, то есть начальниками.
Ну, смотри, если, грубо говоря, конкретно меня брать, то есть у каждого преподавателя, консультанта есть свой подход, ну, самый частый кейс, когда мне люди говорят, а как мне рулить нагрузкой, я говорю вопрос, окей, а ты можешь себе представить, что такое Московская кольцевая автодорога, загруженная на 100%? Человек чешет репу, говорит, пробка. Я говорю, пробка едет? Ну, очень медленно. Я говорю, а тебе что нужно, ехать или тебе надо, чтобы каждый сантиметр квадратный был занят? И тогда человек говорит, знаешь, мне нужен какой-то баланс. Я говорю, о, с этого мы начинаем. И то есть, типа, баланс, это значит, что вроде бы надо и ехать достаточно быстро, и чтобы как бы побольше были люди заняты. То есть мы начинаем балансировать между загрузкой ресурсов и тем временем, за которое как бы они делают работу. И это как бы правильный менеджмент. Знаешь, ведь у нас же еще ходит такой миф странный на нашем пространстве, что VIP-лимит – это значит, это маленькое число. Я не понимаю, почему так люди думают. То есть VIP-лимит не обязательно маленькое. VIP-лимит – это значит больше нельзя. То есть это может быть число большое. И дальше как бы подкручивая этот регулятор, по сути, ты можешь регулировать. Быстрее сделать, медленнее сделать. Будете делать быстрее – будете делать меньше. Будете делать медленнее – будете делать больше. Ищите этот баланс, который нужен вашим заказчикам, по сути. Вот такая история.
Хорошо. Тогда сразу возникает вопрос. Ну как бы вот это все круто, понятно. Вот есть, ты говоришь, ищем баланс. А как быть в проектах, где есть жесткий дедлайн? Вот есть договор контрольной точки, типа в такую-то дату, не позднее, как бы должен отгрузить, а иначе будет большой штраф или вообще секир-башка.
Здесь скорее история заключается, знаешь как, вот проекты с фиксированным скопом с точки зрения как бы канбана, их пытаются рассматривать, знаешь, как сумка, в которой валяется набор требований, которые нам надо реализовать. И здесь, так как у нас подход, начните с того, что есть сейчас, вот ты как сейчас берешь, делаешь work breakdown structure, строишь сетевой график, смотришь там какой-то критический путь, возможно, там находишь точку, когда проект будет завершен, действовал так и действуй дальше. Вопрос, ты начинаешь эти требования реализовывать, и у тебя через производственную систему как бы начинает проходить вот эта вот реализация этих требований. И ты можешь накопить некоторую статистику их. И потом уже можно основываться, набирая на эту статистику. То есть, опять же, мы пользуемся правилом «начни с того, что есть сейчас». И вторая история же, иногда же можно закоммититься на такой проект, ну, который, ну как жопу не рви, ты точно в эту дату не попадешь. То есть здесь скорее вопрос про то, как можно раньше понять о том, что план нереалистичен, и пойти договариваться, ну, то, что у нас как бы в проектном управлении называется управление ожиданием заказчика.
Да.
Вот. Смотри, ведь с точки зрения статистики достаточно просто сказать, за сколько будет сделан какой-то рабочий элемент. Да. Но более сложно сказать, за сколько будет сделана группа рабочих элементов. Вот я здесь особо не специалист в этом деле. Я обычно людей отсылаю к работам. Есть такой в Болгарии математик, зовут его Димитр Бакарджиев. Вот у него прям можно видосик такой показать, где он как раз рассматривает эту историю, как вот эта вот статистика может помочь как бы проектным менеджерам как раз вот с этими дедлайновыми проектами поработать. Мне просто за последнее время, ну знаешь, как я лезу глубоко изучать какую-то историю, когда мне постоянно надо с ней что-то делать, да, то есть мне просто не попадалась такая вещь, вот был один, по-моему, какой-то запрос за последний год, и то мы работали вдвоем с Кириллом, Кирилл эту штуку разбирает, у меня партнер Кирилл Климов, вот он как бы взял этого заказчика, объяснил ему, что делать. Вот, но я тоже точно знаю, что это как бы у меня это такое белое пятно, надо его закрыть будет. Это вот вопрос именно рассмотрения, как можно давать с помощью статистики прогноз по группе рабочих элементов, то есть как бы когда завершится, успеем ли в дедлайн. Вот, тут честное признание, не специалист, то есть я здесь скорее приверженец стандартных подходов. Ну как стандартных, более привычных подходов, так скажем. Слушай, я не знаю, по-моему, в 2013 году приезжал в Москву такой человек, ты знаешь такого человека, Эдвард Йордан. Он книгу написал, Death March по-английски назывался, Путь камикадзе.
Да. Да.
Я у него был на однодневном мастер-классе по оценке проектов. То есть, и он целый день нам рассказывал всевозможные способы, как можно оценивать проекты, то есть, за сколько вы это сделаете. И в конечном счете, когда он просто это все перечислил, он сказал так, выбирайте мудро. Вот я вам назвал, что можно использовать, типа делайте по контексту. Вот тут как бы тоже получается такая история. Просто к рассказу Эдварда Йордана мы можем добавить еще один инструмент и дальше как бы сказать так, вот инструменты тупые, как бы вы умный, поэтому как бы используйте это по контексту.
Знаешь, выглядит немножко таким издевательством. Ты там посередине интервью сказал, что типа... Менеджеры любят выбирать один любимый фреймворк и колотить об него все.
Не, ну это смотри, это вот как, менеджеры могут выбирать? Менеджеры это не страшно, консультанты страшно. Потому что когда приходит консультант, и этот консультант укусил своим инструментом какого-то топ-менеджера, это начинается типа там как бы насильно насаждение сверху вниз какого-то подхода, который, может быть, не везде подойдет. Вот, то есть я за то, чтобы был грамотный менеджмент, для того, чтобы люди изучали разные вещи. Ну, даже как бы, знаешь, есть как бы некоторая стигма, да, что на меня приписывается там Пименов равно Канбан, Канбан равно Пименов. Ну, окей, 7 лет назад так бы никто не сказал, потому что я там и скрамы внедрял, и аджайлы, и все дела, там и с госами работал, там и в Белый дом мы там ходили, пытаясь пробивать различные идеи, как это можно было бы сделать. Вот. А если еще откатиться там лет на 10 назад, то я там вообще большой фанат PMI-подхода там. А на 13 лет назад Microsoft Solution Framework. А еще на 15 лет назад откатиться там, как это, дядя Леша изучает этот, как его, UML там, Irrational Unified Process. Я реально его изучал. На практике не удалось вообще поработать, но я даже какой-то экзамен сдавал по РУПу. То есть получается так, что в любой момент времени ты просто находишь какой-то инструмент, который интересен, и с твоими текущими проблемами он позволяет справляться хорошо. Соответственно, это не значит, что через 2 года я точно так же буду как бы работать с канбаном. Нет, то есть, возможно, будет что-то другое. То есть, а канбан это будет просто вот, оно лежит в сумке, можно достать, расчехлить и использовать в тех местах, где надо. Кстати, ты очень классно вспомнил про синюю книжку, а ты помнишь, что там говорит человек, начальник их? То есть, они все жалуются ему, а что он говорит?
По-моему, let's figure it out.
Ну типа... да, давайте с этим разберемся, давайте с этим что-нибудь сделаем. То есть, вот как бы вся суть канбана описывается в том, что... Знаешь как, в отличие вот то, что вот мы затронули, там вот эта вот проблема, что если все в руках молоток, все проблемы кажутся гвоздями, он здесь говорит так, то есть типичное решение во многих современных компаниях сейчас такое, приходит консультант или менеджер какой-то с тренинга и говорит, вы все динозавры, так уже никто не делает, что такое, у вас там waterfall какой-то, сейчас я вас научу делать как правильно. И он как бы говорит, а здесь нет, здесь человек говорит так, нет, давайте просто с проблемой разберемся. Uh-huh. То есть, что у вас конкретно не работает? У вас водопад? Ну, окей, водопад. У вас детей едят? Хорошо, ешьте дальше детей. Проблема, почему мы не можем как бы есть детей так, чтобы, грубо говоря, там проблемы клиента решать эффективно. Вот, и, кстати, из-за такого подхода канбан маркетингуется плохо, потому что он не представляет собой серебряную пулю и честно об этом говорит. Из-за этого он продается плохо, и из-за этого, как бы, как сказать, нет такого, знаешь, приходит человек, говорит, ну и что ты там скажи, там, кто у нас тут канбан использует, кто у нас там сделал там канбан-трансформацию, назови мне 5 компаний. Те компании, которые его используют, они нигде у себя не пишут, что они там типа канбан-трансформацию сделали, потому что нет такой самоцели. Вот. И с точки зрения маркетинга инструмента, это безусловный проигрыш. А с точки зрения вроде бы как бы получения клиентами ценности, это выигрыш. Потому что они не делают как бы канбан самоцелью организации. Как сейчас, может быть, там гибкие подходы могут быть самоцелью организации. Типа у соседа agile, значит, у меня должен быть. И неважно, сколько я в это вобью денег, и что это работать не будет. Вот.
А слушай, вот мне как бы, я правильно понял, что если компания какая-то ищет консультанта, то вообще-то говоря, ну, на как бы при оценке консультантов нужно смотреть, а сколько всего он знает, сколько всего умеет, чтобы, в общем-то, быть хотя бы сколько-то, ну, минимально уверены в том, что консультант предложит ну, что-то разумное, да, то есть не из одного-двух методов.
Ну, по сути, да. Поэтому многие компании, как бы, они предпочитают именно созвониться с консультантами и поговорить с ними. То есть, ведь смотри, ведь есть куча консультантов, у которых хорошо прокачаны софт-скиллы. И, по сути, они являются такими мотивационными спикерами, да, то есть зарядить людей, как бы, там, типа, все такое. Кто-то на этом выезжает. А один раз недавно, как бы, у меня был случай, я общался с человеком, который мне, знаешь, выдал потом фидбэк. Он говорит, приятно пообщаться с чуваком, который, как бы, говорит о простых менеджерских проблемах, как бы, и как с ними справляться. То есть здесь совсем другая история. То есть, как бы, мы не строим какие-то розовые замки о том, что всем будет здорово там, у всех будет бирюза какая-нибудь, что-нибудь еще. Вот. Здесь, скорее, ты говоришь про текущую проблематику людей. И, опять же, то есть... Есть некоторая история, связанная вроде бы как бы с сертификацией людей, то есть наличие какого-либо сертификата может говорить о том, что, знаешь, как это в сериале «Теория большого взрыва» была такая фраза, там Шелдон говорил, я не псих, меня мама проверяла. Ну, то есть наличие какого-то сертификата может говорить, что тебя мама проверяла, что ты не псих, но эти сертификаты должны быть какими-то такими, знаешь, серьезными. То есть если человек, он PST, Professional Scrum Trainer, то это значит, что его очень сильно проверяли о том, что он скрам знает очень хорошо. И то, что он булшит не расскажет, и то, что он, по идее, не будет втаскивать скрам в тот контекст, в который он не полезет, и там подобные истории. Вот, как бы, поэтому я обычно очень сильно рекомендую, например, и своим коллегам-консультантам, и для себя вообще, то есть, когда вы рассказываете какую-то историю, показываете резюме, не показывайте студенческие сертификаты. Ну, то есть, я не знаю, для меня, как для консультанта, вот прикинь, если бы я был PMP, то есть, какой был бы смысл от меня, как от консультанта? Ведь наверняка в проектном мире есть какие-то консультантские степени. То есть, если бы я был... Ну, как это правильно называется, рэп, что ли, да? Это, то есть, представитель, который может проводить сертификацию PMP-шную. Да. Вот это достаточно значимая тема. Например, в скрам-мире это наличие сертификата PST либо CST, то есть, Certified Scrum Trainer, или, как он, скрам-орговский, PST, Professional Scrum Trainer, вот, да. В канбан-мире это, с точки зрения преподавателя, это АКТ, Accredited Kanban Trainer. С точки зрения консультирования, это Accredited Kanban Consultant. Вот. И эти вещи, они как бы значащие. А если там приходит человек, который там, я Certified Scrum Master, Certified Product Owner, ну окей, там типа, иди работать к нам Scrum Master, но не надо, пожалуйста, идти работать директором трансформации там и вести нам тренинги. Это совсем уже другая история. Ну, это мне так кажется. Я не настаиваю на этом.
Не, я согласен. Я согласен. Я никогда не понимал вот эту... Ну, типа такая госовская практика, да, покажите вот эти вот студенческие степени того, что как бы, и что, как бы, такая, не то, что прям, конечно, обезьянье-обезьянье, да, но натаскаться можно, это же тесты.
Ну да, тем более, как бы сейчас можно брейндампы купить, уж сколько этого было во времена, когда сдавали PMP, вот, а сейчас там, ну, $50 у тебя вот брейндамп, а самые, по-моему, подорванные сертификаты были, это майкрософтовские там всякие. Да. Вот, их точно там были брейндампы все.
Да.
Как это, в качестве шутки для разрядки обстановки был сертификат когда-то MCS МЦСЕ, по-моему,
Майнсвипер
консультант и солитер эксперт. Мы расшифровывали его. МЦСЕ. Блин, а я когда-то хотел стать MVP, как это, Most Valuable Professional майкрософтовский, когда еще программером был. Искал пути, как это можно сделать, где надо писать что, в какой тусовку влиться, где какую-то пользу надо нести, может быть, разъяснять что-то людям. Но я был тогда, как это, не сеньорным еще разработчиком, то есть я думал, как-то надо свою карьеру построить, разобраться в чем-то серьезном там. Ну, как слушай, потом забросил вот дело.
Мне кажется, это такая важная тема, она вообще офф-топик совершенно, да, но расскажи, а вот сейчас, да, с высоты там текущей, ну, как бы не с высоты, да, а вот как бы имея текущий кругозор, да, вот то, как ты понимаешь, как работает рынок, за что людей, за что профессионалов покупают, неважно, в консалтинге, да, в разработке, а вот, ну, как бы, если не идти там получать степени, то вот от чего зависит цена специалиста на рынке? Вот как доказывать собственную ценность, знания? Через нетворкинг, через что вообще?
Мне кажется, оно точно так же находится обычно экспериментальным путем. Просто я скажу одну штуку. Смотри, можно всегда, ну, допустим, возьмем более узкий круг, консалтинг. Ты, например, работаешь менеджером и решил так. Я накопил достаточно знаний, чтобы быть консультантом в этой опере. Просто посмотреть на рынок и выйти с каким-то предложением, примерно как у всех. Знаешь, у меня там это где-то шаурма рядом продается, как везде называется рецепт. Вот, с таким рецептом. Дальше ты начинаешь работать. У тебя появляются клиенты, там кто-то начинает какое-то сарафанное радио давать. И дальше возникает некоторый вопрос. То есть есть какие-то клиенты, на тебя на всех не хватает. И дальше встает вопрос, тебе что нужно? Тебе нужны деньги или нужно время? Деньги – это значит, что у тебя клиентов должно быть много, ты должен много активности вести. Если тебе нужно время, это значит, что ты должен поднимать цены. Uh-huh. То есть для того, чтобы держать тот же самый уровень, как бы уровень, финансовый на том же самом уровне и уровень занятости на том же самом уровне, ты начинаешь поднимать цену. И дальше смотришь. Ну, а дальше просто обычная экономика. Есть некоторая там кривая спроса, кривая предложения, есть ликвидность рынка. То есть, надо находить некоторую точку, после которой те люди говорят, нет, чувак, тебя мы за такие деньги не купим. Вот. И стараться вот как бы таким образом работать. В принципе, ну, есть люди, которые могут, знаешь, это пойти на наглость, то есть там поставить достаточно высокую ставку, при этом, опять же, играть на некоторой харизме такой. Но я думаю, они тоже все равно как бы свою вот эту ставку, они ее каким-то образом заслужили, заработали. Но есть в этом одна проблема. Проблема заключается в том, что часто вот этот вот консультант, он не является хорошим финансистом. И знаешь, как это? Мне тоже часто так шепчут, постоянно, поднимай цены. Я сижу, думаю, блин, ну как, это же совсем дорого, там, ну невозможно за такие деньги работать там. Иногда люди, которые вообще не понимают, кто ты такой, не понимают, просто им там откуда-то кто-то сказал, один раз консультант мне такой, 2 дня тренинг, такая стоимость, это же стоимость машины, ты чего? Я говорю, ну как бы не нравится, можете отказаться, я могу вам посоветовать других ребят. Вот, с такой историей можно общаться, но чаще всего люди все-таки покупают не инструмент, а люди покупают человека, то есть uh-huh. его знания. Потому что объяснить канбан тот же самый может много кто. А подкрепить это каким-то опытом, подкрепить это наблюдениями соседних вещей, зацепиться за какие-то инструменты, с которыми хорошо знакомы люди в группе. Это может быть разное. То есть смотри, натаскаться, например, вести тренинг по скраму, там это одна история, или по канбану. Но я всегда, вот когда с ребятами работал, я говорю, ребят, а вы представьте, что к вам на тренинг придет пяток черных или зеленых поясов по лин. Что вы будете делать? Вот. То есть попробуйте, вот, ну, как бы ответьте себе на вопрос, что вы должны делать. Ну, как минимум, вы должны вообще знать, что они могут вам предъявить. Для этого, как бы, ну, давайте как бы посмотрим, а вы вообще читали про это дело? Почему вы начинаете изучать именно канбан-метод, а не лин? Ну, изучите вы хотя бы книги там эти Масаки и Майи, книги там The Toyota Way, посмотрите пару роликов. Я не говорю о том, что идти самим получать уже какую-нибудь степень хотя бы зеленого пояса. Вот, то есть надо быть некоторым параноиком с этой точки зрения. Да. То есть может прийти человек, который разбирается в ITIL. Он скажет, да это же то же самое. Ты должен ему объяснить, в чем разница. Вот, и мне кажется, очень много на рынке консультантов, которые себе эту такую ситуацию даже не представляют, либо если и представляют, то, знаешь, это представляют выезжание из этой ситуации на каких-то, знаешь, софт-скилловых историях, типа там, ну, это же простейшая история, ну, чуваки, ну, объясните ему, как это работает, там, что-то такое, знаешь, отмазаться, но этим самым все равно консультант теряет свою какую-то историю. Ну, если брать по статистике, то у меня есть среди обученных ребят 5 черных поясов. Да. Вот. И даже один раз я вел тренинг в Пермском кайдзен-центре, то есть и половина состава этого тренинга это были преподаватели Пермского кайдзен-центра, они после этого как бы такие, так, теперь нам понятно, где хорошо залазит то, что мы преподаем, а куда надо использовать то, что ты преподаешь. Вот. И, соответственно, как бы у них была очень интересная история, то есть мне прям нравятся эти ребята. Вот. Такая
то
штука.
Есть, ты имеешь в виду, да, что вот, ну, это прям вот видно, там, когда ты приглашаешь там сантехника какого-нибудь, да, то чем больше, чем как бы выше стаж, тем как бы больше вот этот вот ящичек инструмента, с которым он приходит, и как бы он кастом меняет, да, то есть он понимает, что вот в этой ситуации удобнее вот этот инструмент, да, и получается, ты говоришь ровно про то же самое, что, ну, вот знание и опыт, главное, применение разных инструментов, он вот приходит только из... Да, из реальности применения этих инструментов, только тогда ты можешь объяснить.
Саша, еще знаешь, тоже интересно было бы твое мнение послушать. Вот знаешь, люди иногда ставят мне в пику, ну, разные такие вот истории, типа, чего вот ты настаиваешь на том, что вот как бы вот канбан есть вот такое, есть секой, а почему там как бы ты прям именно говоришь, что вот люди должны разбираться в том, что такое значит метод и тому подобное. Вот, знаешь, у меня в этом отношении я почему-то вот привожу из каких-то своих хобби примеры. Вот я могу дать 2 отвертки человеку, они вот, посмотреть на них, они одинаковые абсолютно. Но одна отвертка один винт сорвет, а другая отвертка один винт отвинтит, либо наоборот закрутит. То есть это, я не знаю, ты знаешь, что вот крестовые отвертки, они бывают разные, не только номерные, но есть одни, которые Philips, а другие Posidrive.
Да, конечно.
Вот, то есть ты понимаешь, что филипсовская отвертка Posidrive винт сорвет.
Конечно.
Вот. Да. И здесь получается прям именно такая же история, то есть когда люди не понимают тонких отличий различных инструментов друг от друга, они начинают как бы применять инструмент вот как бы, или там, ладно, отвертка – это фигня. Есть вот как бы шуруповерт, вот как выглядит шуруповерт, можете себе представить. Вот есть другой инструмент, который выглядит как шуруповерт, он называется Impact Drill. Как бы я не знаю, как его правильно перевести, вроде бы есть такой термин. Гайковерт, ну да, ударная дрель. Вот шуруповерт стандартный, если пойти купить, у него где-то крутящий момент 35-55 ньютон-метров. А ударный шуруповерт, вот этот ударный гайковерт, у него 150 это минимум. То есть и получается так, что как бы вот этим вот как бы инструментом можно убить ту вещь, которую ты делаешь запросто, если ты не понимаешь, чем разница между этими инструментами. Та же самая вещь, когда мы начинаем в консалтинге это дело применять. То есть, если ты не понимаешь вот этих тонких отличий, ты не можешь даже понять, почему в каком-то случае что-то сработало, а в другом случае оно не сработало. Почему какой-то инструмент можно в таких контекстах применять, а в таких вот их не стоило бы. Я не знаю, я, наверное, единственный человек на свете, который в один момент времени в консалтинге я... рекомендовал заказчику Scrum, а мне заказчик сказал, иди нахрен, мы будем использовать Kanban. Вот, у меня есть такой кейс.
Слушай, а вот как тогда быть, да, это чисто консалтерский вопрос. Вот скажем, ну, есть какие-то такие области, где у тебя есть прям очень четкий ответ, да, вот почему так? Ты можешь артикулировать, объяснить, убедить, все как бы. А есть вот, ну, ты просто чуешь, нельзя это использовать. Я не знаю почему. Вот как бы, вот у меня сейчас такой проект, да, и как бы я выбрал метод, я объяснить, почему его я выбрал, я не могу. Я знаю, что вот, вот тем способом, который хочет заказчик, нельзя работать. Как выходить, да? А заказчик вот как бы, объясни, вот то есть, пока не объяснишь, ну, вот
как бы, что делать? Нет, это стрёмная история, если ты сам объяснить не можешь, то есть это на чуйке какой-то работает. Да. Ну, тут история тогда это опирается то, с чего мы начали, то есть гипотеза. Гипотеза. Я предлагаю тогда делать такую штуку. Давай мы попробуем эту вещь. Я ожидаю такой-то результат через такое-то время. Мы просто пронаблюдаем его. Тогда мы хотя бы поймем, как это работает. Но, например, если там заказчик, например, наоборот, настаивает на каком-то инструменте, ты с этим не согласен, то, как говорится, ты всегда же можешь выйти из контракта. То есть не обязательно идти вот этим путем. Можно пытаться, конечно, биться, показывать всячески, что так работать не будет, но проще просто как бы с заказчиком расстаться, сказать, ну, как бы, коллеги, тогда вы возьмите человека, который будет дальше двигаться. Я, говорю, в эту затею как бы я не верю, я не готов дальше подписываться. Вот. Ну, а так, как обычно, таймбокс некоторый на то, чтобы получить результат, и получаемый результат похож на то, ради чего мы это дело делали, или не похож. Ну, по-другому никак, мне кажется.
Ну, я примерно так же, да, делаю. Прикольно.
Не, ну у меня просто таких ситуаций, как ты описал, не было еще ни разу.
У меня почему-то регулярно случается.
То есть это я не могу объяснить, но действовать надо вот так вот. Как это? Чую, что вот это должно сработать. Ну, да. Как это? Чуйка внутренняя – это тоже хороший инструмент, если он есть.
Слушай, ну, наверное, у меня вообще все вопросы, которые были, я прочекал.
Ой.
Прикольно. Всего хорошего. Давай, пока.
Да, всего хорошего. Всем пока.
Да, всем пока.